эфире радио «Донбасс Реалии».
Это радио «Донбасс Реалии». Друзья, добрый вечер. С вами в студии Егор Устинов и Денис Тимошенко. Сегодня 6 августа, четверг, и сегодняшняя программа «Вот о чем». Что новое для разведения сторон конфликта предлагают западные аналитики? Зеленский на Донбассе, о воде и Кравчуке. И за что судят мэра Доброполья? Мне трудно сказать. Так Владимир Зеленский ответил на вопрос журналиста во время поездки на Донбасс. Почему объявленный 27 июля режим прекращения огня в целом держится? Уже 10 дней на фронте нет раненых и погибших украинских военных, а штаб ООС ежедневно сообщает о 2 или 3 неприцельных обстрелах со стороны группировок ЛДНР. Так долго перемирие на Донбассе еще не держалось. Зачем Путину перемирие, если Зеленский отказался проводить выборы на оккупированном Донбассе одновременно со всей страной? Может ли это быть конец горячей фазы войны на Донбассе? Какими будут следующие шаги, этапы завершения войны, обещанные Зеленским? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. Сегодня это политолог, директор Института мировой политики Евгений Магда, а также военный эксперт Михаил Жирахов. Друзья, участвуйте в нашем разговоре по номеру 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части. Звонки бесплатные со всей территории Украины. Телефон начнет работать совсем скоро.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
А пока послушаем новости от моего коллеги Егора Устинова. Егор, тебе слово.
Приветствую. Поддерживаемые Россией вооруженные формирования один раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил. По данным штаба, боевики стреляли из подствольного гранатомета в районе населенного пункта Шумы. Потерь нет, ВСУ огонь в ответ не открывали. В группировке ДНР, в свою очередь, украинских военных обвиняют в обстрелах окрестностей Горловки. В группировке ЛНР об обстрелах не сообщали. Напомню, на Донбассе с 27 июля начался полный всеобъемлющий режим прекращения огня, о котором трехсторонняя контактная группа договорилась 22 июля. Первый премьер-министр Украины Витольд Фокин будет работать в украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом в ходе визита в Донецкую область заявил президент Украины Владимир Зеленский. Накануне в комментарии «Радио Свобода» сам Витольд Фокин заявил, что его должность в украинской делегации пока еще не определена. Напомню, 30 июля первый президент независимой Украины Леонид Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе вместо Леонида Кучмы. А позже к делегации согласился присоединиться первый премьер-министр Украины Витольд Фокин. Президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил в страну генеральных прокуроров Украины и России для разбирательства в ситуации с задержанными российскими наемниками. Об этом сообщает Белта. Белорусский президент отметил, что если генпрокуроры двух стран не приедут, то вопрос будет решен без них. Напомню, 29 июля правоохранительные органы Беларуси заявили о задержании 33 бойцов российской частной военной компании «Вагнера». Утверждается, что они планировали дестабилизировать обстановку в период избирательной кампании. Российская сторона заявила, что задержанные сотрудники частного охранного предприятия направлялись в Стамбул через Минск. Украина обратилась к Беларуси с запросом об аресте и выдаче задержанных, которые, по данным Киева, принимали участие в боевых действиях на востоке Украины в составе российских гибридных сил. На двух судах, которые накануне взрыва прибыли в Бейрут из Мариуполя, украинцев не было. Экипаж судов состоял полностью из иностранцев. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, украинская община в Ливане насчитывает 5000 человек. Никто серьезно не пострадал. Напомню, 4 августа в Бейруте произошел мощный взрыв в порту. Взрывная волна повредила и разрушила тысячи домов в ливанской столице, а от порта, где произошел взрыв, почти ничего не осталось. По последним данным, в результате взрыва погибли 135 человек и еще 5000 получили ранения. На момент взрыва в порту Бейрута находились 2 судна, прибывших из Украины, «Меростар» и «Рауф». По предварительной версии, взрыв произошел из-за небрежного хранения взрывоопасных материалов на территории порта, а именно более 200 тонн нитрата аммония. И по прогнозам синоптиков, завтра, 7 августа, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 18 до 20, днем от 30 до 34 градусов тепла.
Донбасс. «Донбасс Реалии» — это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С удовольствием приветствую наших новых слушателей, слушателей Громадського радио. В эту секунду они присоединяются к нашему прямому эфиру. Это радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро, через несколько минут, мы начнем разговор в студии. Будем обсуждать, почему уже 10 дней на Донбассе держится относительное перемирие. Зачем это Владимиру Путину? Так долго перемирие на фронте еще не держалось. Звоните, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Наш номер 0800 300 403. Звонки, напоминаю, бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные части со стационарных и мобильных телефонов.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Развести войска на Донбассе ради облегчения гуманитарной ситуации, если не удается достичь прекращения огня, советуют эксперты международной кризисной группы, негосударственной организации, занимающейся решением конфликтов в горячих точках планеты. На днях они опубликовали свой второй доклад, посвященный войне на территории Украины и путям выхода из этого конфликта. Первый доклад группы «Мир в Украине. Европейская война», опубликованный в конце апреля нынешнего года, в Украине встретили с определенным скептицизмом из-за предложения постепенно вознаграждать Россию за мирные шаги путем поэтапного ослабления санкций. О чем речь идет в новом докладе, спросим у моей коллеги Марии Щур. Она с нами на прямой телефонной связи. Мария, здравствуйте.
Витаю, коллеги.
Мария, расскажите, что по версии этой экспертной группы даст разведение? Ведь видели мы уже 3 разведения, результат не совсем такой, как ожидалось. Или в международной кризисной группе предлагается другая схема разведения войск?
Ну, я думаю, що експерти побачили, що політичного рішення на даному етапі цей конфлікт немає, і тому вони вирішили запропонувати якісь менші кроки, які, можливо, будуть створювати довіру, можливо, але напевно вони будуть полегшувати життя місцевим жителям. Отже, вони пропонують відводити війська в тих місцях, де можна зробити переходи, лінії зіткнення, де є важливі інфраструктурні об'єкти, тому що таким способом зможуть і мирні жителі більше користуватися цими об'єктами і цими переходами. І створиться ще і стимул для військових не обстрілювати ці місця, тому що таким чином вони будуть зберігати життя мирних жителів. Наприклад, йдеться про такі частини, такий об'єкт, як в Донецьку водоочисна станція, яка обслуговує понад 300 тисяч людей, яка потребує спеціального ремонту. І якщо в цьому місці припинити обстріли, то тоді там буде доступ до цієї станції ремонтників. Або йдеться зараз особлива ситуація із коронавірусом, тому що ці райони опинилися повністю закритими від зовнішнього світу для гуманітарної допомоги. Отже, для того, щоб надати гуманітарну допомогу жителям окупованих територій, потрібно мати маршрути пересування, і таким чином, якщо ці маршрути відкрити, то тоді можна полегшити життя місцевих жителів.
Тобто, наскільки я розумію, пропонується розвести війська не вдоль всієї лінії фронту, да, от на определених участках для гуманітарних неких цілей, да, потребностей жителів цих територій.
Саме так. Тут вони, експерти міжнародної кризової групи, вони пропонують скромнішу стратегію, тобто обмежене секторальне розведення, пов'язане з гуманітарними завданнями. І, на їхню думку, такі маленькі кроки мають потенціал, бо вони могли би розчистити шлях для ширшого розведення і повнішого, і стійкішого припинення вогню у майбутньому.
Марія, а хто адресат вот этого доклада міжнародної кризисної групи? Кому адресовані ці рекомендації? Є ли шанс, що прислушаються українське руководство, українські воєнні к цим рекомендаціям?
Ну, це організація, яка займається врегулюванням конфліктів по всьому світу, найбільший в них досвід в країнах Африки, Азії. Вони говорять про те, що до них дослуховуються, вони мають доступи до всіх сторін конфлікту, і вони можуть їх вислухати і зрозуміти їхню позицію, таким чином сформувати своє бачення розв'язання цих конфліктів. Щодо України, то це є їхній другий, друга доповідь. В першій доповіді вони говорили більше про Росію, про те, що, власне, ви згадали про це на початку нашої розмови, про те, що вони пропонували гнучкіший підхід щодо санкцій щодо Росії, і винагороджувати Росію в тих випадках, коли вона би йшла на якісь зустрічні кроки. В цій доповіді про Росію згадується взагалі досить мало. Враження таке, що експерти пішли за логікою президента Зеленського, який вирішив, що Україна має зробити перші кроки до миру, що достатньо припинити стріляти для того, щоб можна було розвести війська і для того, щоб припинити вогонь на лінії зіткнення. І більша частина цієї доповіді, вона, власне, стосується саме кроків України. Цікаво, що тут говориться про те, що подальшим крокам мирних мирні ініціативи, які виходили від президента Зеленського, що їм стала на заваді реакція українських активістів. І виглядає так, що якби президент Зеленський далі робив би свої мирні ініціативи, то і українське громадське суспільство ніяк би на це не реагувало, то таким чином війну би можна було і припинити. Хоча при цьому тут говориться про те, що насправді українські війська там в районі окупованих територій протистоять російським регулярним військам, принаймні в той час, коли це підписувалися мирні угоди, мінські мирні угоди. Що Росія підтримує сепаратистів, але якось так виглядає зі самого звіту, що від Росії і не очікується якихось конкретних мирних кроків. Тобто не розглядається взагалі стратегічна мета Росії. І тому в цих рекомендаціях важко побачити, які мали би бути наступні кроки, якщо Росія не досягає своєї стратегічної мети.
Благодарю. Ну вот обсудим мы через несколько минут в студии, реалистичны ли вот такие сценарии разведения точечные на сторон противоборствующих на Донбассе. Это была моя коллега Мария Щур. Мы обсуждали новый доклад международной кризисной группы.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18 часов. Донбасс Реалии. Без линии разграничения.
Сегодня Донецкую область посетил президент Украины Владимир Зеленский. В штабе операции Объединенных сил Зеленский наградил 5 военнослужащих орденом за мужество 3-й степени и 1 военнослужащую медалью за военную службу Украине. Во время общения с журналистами президент прокомментировал ход исполнения режима тишины и назначение Леонида Кравчука на должность руководителя украинской делегации на переговорах в Минске.
Мы боремся за то, чтобы этот режим не порушился, но мы уже будем. Це життя, ви все це розумієте. Якщо б все залежало тільки від нашої сторони, я впевнений, що це був би зараз принципіальний режим тиші. І ми би перейшли до наступних кроків, до наступних етапів закінчення війни. Ви знаєте, за це і молимося Богові. Ми вдячні нашим військовим і, чесно кажучи, і робимо такі запобони, але найголовніше, що ми хочемо витримати цей режим тиші. Кожного дня просто не втрачати наших військових. Для нас це дуже важливо. Прогарантувати нічого не можна. Ну, скажу вам, що ми все робимо. Дуже багато цього робимо. Як в Україні, так на зустрічах в мінському форматі, так і на зустрічах в режимі відеоконференції засідання трьохсторонньої контактної групи. Ну, будемо далі тримати кулаки. Чому Леонід Макарович Кравчук очолив групу? Я вам скажу, що дійсно у нас було декілька кандидатур. Я вважаю, що очолювати групу повинна потужна, мудра, освічена людина, яка має авторитет у всій Україні. І в окупованій, на жаль, тимчасово окупованій частині. Це дуже важливо для головуючого тристоронньої контактної групи української тристоронньої контактної групи. Досвідчена людина. Що стосується Леоніда Даніловича, ми йому вдячні. Він дійсно зробив велику роботу, яку, очевидно, не вийде, не бачить суспільство, тому що ви знаєте, як ці засідання проходять, закриті від медії. І ми з вами, ну, я особисто ні, але люди бачать тільки звіт після засідання тієї чи іншої підрухи. Будь-то політична, безпекова, економічна. І це все впродовж довгих годин відбувається. Тому я йому вдячний за цю дійсно складну роботу. Він дійсно втомився. Тут немає інших причин. Ми йому ще раз вдячні. І запросили Леоніда Макаровича. І з ним буде працювати пан Фокін і наш віце-прем'єр Резніков, пан Демченко тут знаходиться. Тобто у нас достатньо потужна група. Я бачу тільки зараз зростання кількості перемовин і кількості зустрічей.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Мне трудно сказать. Так Владимир Зеленский ответил на вопрос журналиста во время поездки на Донбасс сегодняшний, почему объявленный 27 июля режим прекращения огня в целом держится. Уже 10 дней на фронте, нет раненых и погибших украинских военных, а штаб операции Объединенных сил ежедневно сообщает о двух или трех неприцельных, именно такую формулировку использует штаб ООС в своих отчетах, обстрелах со стороны группировок ЛДНР. Так долго объявленное перемирие на Донбассе еще не держалось. Зачем Путину перемирие, если Зеленский отказался проводить выборы в оккупированном Донбассе одновременно со всей страной? Может ли это быть конец горячей фазы войны на Донбассе? Какими будут следующие этапы завершения войны, обещанные Зеленским? Он такую формулировку сегодня использовал, если перемирие продержится, вот Украина приступит к следующим этапам. Обо всем об этом мы поговорим с нашими гостями. Сегодня это Евгений Магда, политолог, директор Института мировой политики. Евгений, здравствуйте.
Добрый день.
Также с нами Михаил Жирахов, военный эксперт. Михаил, здравствуйте.
Вечер.
Обращаюсь к нашим слушателям 0800 300 403, наш номер прямого эфира. Звоните, задавайте свои вопросы, высказывайте свое мнение. Зачем Владимиру Путину перемирие? Почему оно держится так долго, как никакое из объявленных ранее? Звонки, напоминаю, бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные части, со стационарных и мобильных телефонов. Евгений, ну вот трудно сказать Владимиру Зеленскому, может быть, вы скажете, что происходит, почему, с вашей точки зрения, так долго тихо на фронте, ну, по крайней мере, относительно тихо и по сообщениям штаба операции Объединенных сил?
Ну, по-перше, треба розуміти, що так звані ДНР та ЛНР – це маріонетки, і вони, відповідно, перебувають під впливом Кремля. Це, я думаю, зрозуміло, починаючи з 2014 року, переважній більшості людей, у яких є хоча б ази критичного мислення. По-друге, зміна темпу в двосторонніх відносинах, така гойдалка між ескалацією, коли протягом 10 днів загинуло 8 наших військових, і зараз 10 днів відносного затища, коли навіть резонанс викликала смерть після початку перемир'я, я так зрозумів, від природних чи небойових причин трьох учасників операції Об'єднаних сил, це теж елемент впливу. Росія, як на мене, намагатиметься використати той факт, що Володимир Зеленський визначив для себе 9 грудня 2020 року певним дедлайном, роком, протягом якого можна вирішити конфлікт на Донбасі. Тому буде намагатися підштовхнути Україну до того, щоб піти на певне перемир'я, на подальші кроки. Очевидно, що наступні кроки – це подальше розведення сил, це, можливо, відкриття нових КПВВ. І в ідеалі з точки зору Росії – це проведення виборів в ОРДЛО, але без передачі Україні контролю над російсько-українським кордоном по всій його довжині і, відповідно, без роззброєння незаконних військових формувань. Українські високопосадовці неодноразово наголошували, що роззброєні і фактор безпеки – це перша пріоритет, і без вирішення цього питання нічого неможливо. Але ми знаємо, що політика – це мистецтво можливого, мистецтво компромісу, і тому тут, очевидно, у Росії є певні розрахунки, певні варіанти. Втім, я не можу собі уявити вибори будь-якого рівня, де на дільницями для голосування не майоріють національні прапори тієї чи іншої держави. Ну, це такий самий атрибут, як виборча комісія дарує. Тобто, Росія, як на мене, дуже чітко відчула, що в нинішньому ковідному світі, він ще не постковідний, тому що ми всередині пандемії коронавірусу перебуваємо, і в цьому світі ситуація на Донбасі, ну, якщо хочете, я скажу цинічно, через обсяг смертей, який відбувається в інших місцях, вона дещо відійшла на другий план.
Уже не шокирує, уже не тривожить так українське общество, да, і мірове?
Не тільки українське суспільство. Українське суспільство реагує, ну, скажімо, достатньо, ну, я б не сказав, стандартно, але вже в певних фазах. Тобто тих, кого це хвилювало з 2014 року, зазвичай хвилює зараз. Тих, хто говорив, війна десь далеко, мало хто суттєво змінює ситуацію. Хоча тут все сугубо індивідуально. Тобто є певна соціологія, ну там умовно, суспільство розшаровано в цьому питанні. Немає такого моноліту в українському суспільстві, що ми всі в єдиному пориві маємо повернути Ордло, а потім повернути Крим. Ну, на жаль, такого питання нема. Але я про що? Дивіться, ініціатива Зеленського про те, що припинення вогню має підписати протокол, ну, завізувати всі лідери Нормандської четвірки, вона повисла в повітрі.
Була проігнорована.
Ну, якщо з боку Росії це зрозуміло, логіка «нас там нет», вона з 2014 року універсальна, то з боку, мовчання з боку Берліну і Парижу не можна пояснити виключно періодом відпусток, правда? Адже цей конфлікт, ну, Німеччина і Франція взяли на себе в червні 2014 року політичну відповідальність за врегулювання цього конфлікту. І Росія, я думаю, це достатньо чітко вловила. І з огляду на зміни в українській тристоронній контактній групі, вона намагатиметься нав'язати свій власний сценарій і примусити Україну грати по-своєму.
Так, Євгенія, а чому відказались б Париж і Берлін підписати це соглашення прекращення огня?
Ви знаєте, тут парадокс. Тому що останнім часом, ну, побували українські представники в обох європейських столицях, в обох столицях країн Європейського Союзу, і там наче відбулось зближення позицій. У мене є таке відчуття, що протокол припинення вогню, він був написаний в Росії, в Москві. І, власне, він же повністю зв'язує руки українським збройним силам на лінії зіткнення. І тут теж цікавий момент, тому що Україна як суб'єкт міжнародних відносин має діяти у відповідності з нормами міжнародного права, а так звані ДНР та ЛНР ніким не визнані, ну, чхали вони за великим рахунком на всіх. Тому у нас така парадоксальна ситуація, і Німеччина і Франція, я думаю, вони готові приєднатися до потужного миротворчого імпульсу, в принципі, якщо їм це буде вигідно, але тягнути на собі цей процес. Ну, це у Німеччині за рік вибори, у Франції там трошки більше, тобто вибори президента. Ну, Меркель не буде балотуватися, а Еммануель Макрон думає про те, як піти на другий термін. У них є своя логіка. Їм українські зуби німцям і французам не болять. Вони можуть дати поради про лікування, вони можуть дати ліки, але переживати за нас, наш зубний біль, вони не стануть.
Евгений, еще уточняющий вопрос. Вы говорите о том, что, ну вот, к 9 декабря хочет продавить Владимир Путин прямые переговоры, выборы без передачи границы. Но ведь еще год назад, во время встречи в Париже, Владимир Зеленский дал четко понять, что никаких выборов до передачи границы не будет. Что поменялось?
Я не думаю, що щось кардинально змінилось, однозначно. Але на Банковій дуже активно міряють соціологію. Знаєте, як температуру людина, у якої COVID-19, і їй треба піймати момент, чи є запалення легенів, чи нема запалення легенів. Отак і Зеленський намагається весь час поміряти температуру в українському суспільстві. І вже всі соціологічні компанії великі показали, що недовіра до Зеленського більша за довіру. І ця тенденція наростає. Тобто незадоволення Зеленським чи недовіра до нього, вони ростуть. Росія, я думаю, йому дає сигнали, що Володимир Олександрович, якщо ви не зробите чогось такого, то ви можете бути, ну там, як хочете, там, з Ющенком порівнювати, там, з Януковичем. Ну, це вже питання, так би мовити, технічне. Тому я думаю, що вони достатньо вправно з одного боку грають на цих рейтингових очікуваннях. З іншого боку, вони мають інструменти проросійського впливу через численні телевізійні канали. А з третього, вони всіляко турбують таким турбуючим психологічним вогнем, використаю таке словосполучення, турбують Зеленського в речах, які стосуються його безпосередньо. Ну, наприклад, теза про вагітність Мендель. Я взагалі не зрозумів, чому Офіс Президента почав це пояснювати. Це просто суперечить будь-яким канонам спін-докторингу, і цю тему просто не можна було пояснювати. Її, вона на такому рівні була піднята, що її просто треба було ігнорувати. У мене є відчуття, на жаль, комунікаційної слабкості президентського офісу, і ця слабкість, вона може відображатися і в інших речах, в інших діях.
Интересно, вот да, что, по мнению Евгения Магды, Владимир Путин не оставил надежд вот протолкнуть свой сценарий, несмотря на то, что четко услышал во время пресс-конференции, ну вот озвучили лидеры разногласия, что сначала граница, потом выборы. Давайте к нашему разговору Михаила Жирахова подключим, военного эксперта. Михаил, ну вот вы как военный эксперт видите вот эти сообщения об одном, двух, трех обстрелах в течение суток по сообщению штаба операции объединенных сил. Вот какая цель этих единичных обстрелов со стороны группировок?
Ну, эти единичные обстрелы будут по-любому с обеих сторон, потому что проконтролировать тех людей, которые находятся на нуле, это практически невозможно. Хотя попытки есть, там рассказывали, что на каждый взводный опорный пункт приедет полковник из генерального штаба, но это все на уровне таких городских легенд. Поэтому эти обстрелы, как будет ясно, как представляет это официальное присутствие. Если пресс-служба говорит, это не прицельные обстрелы, они есть, то есть это совершенно другие. Тоже, это же, если бы пресс-служба хотела представить как нарушение взятых на себя обязательств, то это было бы как нарушение взятых обязательств с конкретными случаями, с конкретными датами, это было бы вот так. Что касается в целом перемирия, которое сейчас соблюдается, как мне видится, что прежде всего Путин еще не потерял надежду на то, что выборы будут проведены на всей территории Украины. Сейчас активно обсуждается в политической среде перенос выборов местных из-за COVID-19, из-за второй волны COVID-19. Если эти выборы будут перенесены, скажем, на март 2021 года, а до конца года будет заседание нормандской четверки все-таки продавит офис президента, тогда будет совершенно другая политическая и военная ситуация. В любом случае России это перемирие, оно идет только на руку. Потому что никакие военные процессы, они не останавливались. Точно такие перебросы ГСМ, техники, боевая подготовка, она идет по полной программе.
А вот как раз, да, Главное управление разведки Минобороны Украины сегодня сообщило, что за первую неделю действия режима прекращения огня на Донбассе Россия перебросила на временно оккупированной территории 10 единиц боевой бронированной техники, 30 грузовых автомобилей с оружием, вот, горюче-смазочные материалы. То есть продолжается укомплектация, я так понимаю, боевых частей там сейчас. А еще и украинские военные сообщают, что вот группировки ЛДНР используют перемирие для перегруппировки, обустройства новых позиций. То есть об отказе от войны речи никакой не идет, Михаил, чтобы мы четко понимали.
Абсолютно нет. Это и перемирие является только фактором давления на политические. Если завтра, условно говоря, произойдет какая-то ситуация, что, например, Лукашенко передаст нам тех вагнеровцев, то есть сразу, я почти на 100% уверен, что сразу пойдет обострение на Донбассе. Это просто один из рычагов давления.
Михаил, вот касательно обстрелов, все-таки хочу понять. Вот говорят о том, что это провокативный огонь, вот штаб операции Объединенных сил, это провокативный огонь, или это, скорее всего, случайные какие-то выстрелы, просто потому что рядом очень противоборствующие стороны, или хотят группировки ЛДНР вынудить Украину нарушить это перемирие?
Если бы хотели нарушить реально, то обстрелы были бы, ну скажем так, артиллерии не минских калибров, так как они делали. А провокативный огонь имеется в виду, что, ну, то, о чем я говорил, что невозможно проконтролировать солдата. Ночью ему показалось, заяц пробежал, или фазан, или какое-то движение в ближайшей лесополосе. Туда выпускается просто там рожок из автомата или пулеметный короб, в зависимости от того, какое вооружение на взводном опорном.
Ну так, куча солдат, куча оружия, естественно, будут выстрелы вот на маленькой территории. 0800-300-403, номер прямого эфира. Напомню, мы говорим о том, зачем Владимиру Путину перемирие. Сейчас действующее перемирие действует уже 10 дней, так долго перемирие на Донбассе еще не соблюдалось. Обсуждаем, почему, с Евгением Магдой, политологом, директором Института мировой политики, военным экспертом Михаилом Жараховым. Обращаюсь к слушателю, дозвонившемуся к нам. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый день.
Добрый день, представьтесь.
Александр. Ну, сразу скажу, я, в общем, поддерживаю мнение, я внимательно слушал, полностью согласен, и первое мнение, и второй военный эксперт, который говорил. Безусловно, что Россия использует ДНР и ЛНР просто как инструмент. Это, знаете, вот как, когда террорист захватывает там какой-то объект и тысне, вот, для того, чтобы добиваться своей цели, этот террорист может кого-то убивать периодически там по одному заложнику. Вот то же самое, вы понимаете, в большом масштабе делает Путин. И отсюда и следствие, что, в принципе, никакой мир с Россией невозможен. Возможно только капитуляция. Это надо четко понимать. Но капитуляция, понятно, это хуже даже, чем война в какой-то фазе. Капитуляция – это некуда. Вот. Вот Путин и добивается этих целей. А почему вот сейчас вот тут это перемирие, ну, так называемое, потому что я тоже в интернете, сейчас же новостей не утаишь, и кроме того, больницы, госпиталя – мы знаем, кто попадает, с какими ранениями, и понятно, что на войне молодежь не умирает от того, что им 20 лет исполнилось по старости. Это же понятно все. Вот. Почему вот объявили вот это? Ну, понимаем по одному, что Зеленский что-то пообещал Путину. Какие-то, ну, извините, сдачу государственных интересов, я так это назову. И Путин, ну, расслабляться Путин не будет. Это не значит, что он будет. Он будет показывать и приказывать вот этим бандитам, которые находятся по ту линию фронта, чтобы нас держали в напряге, чтобы тиснули, чтобы мы не расслабляли. Поэтому у нас один только путь, я скажу. Это держать оборону, защищать свою страну. Но для этого я хотел бы, чтобы еще эту оборону всячески, вот за 7 лет все-таки можно было и заводы восстановить военные, и Южмаш наш Днепропетровский, и многие другие. У нас даже патронного завода нет. Только так. Все остальное будет приводить к капитуляции, да, вот такая политика. А я больше скажу, что мы же знаем позицию гражданского общества. вот тогда начнется настоящая гражданская война.
Да, вот действительно такой сильный фактор внутренней политики, оказывается, скорее всего, влияет он на позицию по Донбассу Владимира Зеленского, что вот выходят гражданские активисты, озвучивают красные линии, и, возможно, поэтому корректирует свою политику Владимир Зеленский. Еще один человек дозвонился. Здравствуйте, откуда вы?
Я в эфире.
Да, представьтесь, пожалуйста, здравствуйте.
Александр, Луганская область. Ну, я что-то так думаю, что война на Донбассе начинает постепенно работать против Путина. Это мое мнение, такое оптимистическое.
Спасибо вам за оптимизм. Еще один человек дозвонился. Здравствуйте, откуда вы?
Доброго вечора.
Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста.
Це Микола Київ. Я хочу запитати Михайла Жирухова, будь ласка. Я не одного разу вже чув в інтернеті, от щойно слухач попередній казав про заводи, патрони і таке інше. А що він скаже щодо заводу жилерних машин єдиного, так Порошенко з усім своїм красномовним Укроборонпромом, майже власним, так нічого з ним не зробив. Чего чекать, от кого и когда, нарешті, будь ласка.
Михаил, ну вот если хотите, прокомментируйте.
Ну, еще раз повторюсь, я это пишу и говорю очень часто, что пока не будет вменяемой концепции развития вооруженных сил, строить тот же, например, завод патронный, смысла нет. Потому что мы записано, что мы идем в НАТО, значит, нужны патроны натовского образца. В то же время сейчас оружие до сих пор советского образца и патроны советского образца. Постройка завода – это сейчас выкидывание денег в никуда. А так обороноспособность страны растет. Заводы, если они не строятся, тот же «Луч», то у него очень большие объемы производства противотанковых ракет, очень большие объемы ремонта танковой техники. Все одновременно невозможно сделать даже за 6 лет войны.
Вопрос Евгению Магде. Евгений, ну вот переадресую вам вопрос нашего слушателя, такую конспирологию, да, ну, наверное, место все-таки конспирологии, политика. Мне трудно сказать, сказал Владимир Зеленский, почему держится перемирие, а может быть что-то пообещал действительно Владимиру Путину, потому что, ну вот, появился Леонид Кравчук главой украинской делегации, Витольд Фокин появился, который хочет говорить вот с людьми на оккупированной территории. Может быть, вот какой-то новый подход гибридный сейчас ищется украинским руководством для того, чтобы, ну вот, пойти на вот эти вот прямые переговоры, которых добивается Владимир Путин. Верите в такую конспирологию?
Прямі переговори – це однозначно поразка для України, тому що прямі переговори з терористами, і не треба говорити про запис відео для луцького терориста, будь-які прямі переговори з терористами, які вбили тисячі наших співгромадян. Це шлях політичний нікуди. Я дуже сподіваюся, що Володимир Зеленський це розуміє. Мене хвилює інше. Мене хвилює, що Леонід Кравчук протягом 25 останніх років перебував перебуває у орбіті Віктора Медведчука. І це невеликий секрет. Віктор Медведчук минулі вихідні достатньо показово через КПВВ «Каланчак» виїхав на територію окупованого Криму, ну, до речі, законодавство йому таке право дає виїхати через офіційне КПВВ. І ми не знаємо, напевне, тобто туди може прилетіти двійник Путіна, туди може прилетіти Путін, Козак, Медведєв і всі, кого ми можемо.
Ну, ви намікаєте, що самоліт, ну, да, із пула Путіна відправився на анексований півострів.
Я про те, що він перебуває на територію, яку Російська Федерація окупувала, анексувала, і відповідно там його активність може бути достатньо високою, але залаштунковою. У мене є таке відчуття, що Зеленському з Росії готують пропозицію, від якої він не може відмовитися. З одного боку. З іншого боку, зараз готується марш захисників 2020 року. На День Незалежності він, очевидно, відбудеться. Тобто зараз склалася ситуація, коли в кожному кроці практично, ну, ледь не щодня відбувається подія, яка за певного невеликого розвитку може стати каталізатором політичної кризи. Тобто ми, Зеленський нагадує людину, яка на новому Мерседесі їде по вночі по бездоріжжю. І, в принципі, з одного боку, машина, він в ній відчуває себе достатньо впевнено, я з огляду на рейтинг. З іншого боку, якщо він десь застряне в якусь колобаню, то витягнути щонайменше до ранку не буде кому. Тобто, у Путіна є чітке бажання, якщо не вивести Україну на прямі переговори з так званими ДНР і ЛНР, то опинитися з Путіним, з Зеленським сам на сам. Адже вони говорили телефоном перед перемир'ям, і прозвучала фраза, що Путін схвалив перемир'я. Це взагалі, з точки зору комунікації з боку України, це нонсенс. Адже це перемир'я узгоджувала тристороння контактна група, в якій Україна, Росія, ОБСЄ. А Росія завжди здає тристоронню контактну групу інформаційно так, щоб непідготовлений читач чи глядач думав, що там Україна, тобто Київ, Донецьк, Луганськ.
Контактна група, ми, називають вони її.
Так, контактна група, вибачте. Ми перебуваємо просто в російському цьому інформаційному шлейфі. Тому що, ну, ми насправді, ну, знаєте, у нас відсутня проактивність, тому що призначити політичних пенсіонерів до тристоронньої контактної групи – це не проактивність.
Ну, тобто, це могли бути пожелання Владимира Путіна, да, вот эти вот персоналі, ви так думаєте?
Я не знаю цього. Ні, тут справа не в побажаннях. Можна погодитись з думкою про те, що в Росії взагалі мало кого. В Росії немає, для Росії в Україні немає авторитетів. Це невеликий секрет. Тому, ну, насправді, особистості тут немає, має значення функціонал. Якщо Кравчук був в орбіті і перебуває в орбіті Медведчука, хто його забезпечує різноманітною, якщо хочете, довідковою, черновою роботою, черновим матеріалом? Хто? Українська держава? Дай Боже. Але в мене є на цю тему неабиякі сумніви.
Євгеній, а от ще Леонід Кравчук в інтерв'ю таке сказав, що якщо мира на Донбасі достичь не удастся, цитата, «тогда ми повинні прибігати до другому рішенню, іскати другі формати, можливо, використовувати механізм референдуму. Все можливо». Вот. Вопрос Донбасса может быть вынесен на референдум. Получается, скорее всего, это закон об особом статусе Донбасса. Вот Леонид Кравчук уже один раз воспользовался этим инструментом. Как думаете, может быть такое, это вероятно, референдум по особому статусу Донбасса? Вот готовит Киев такое украинскому народу?
Ну, я б не сказав, що готує Київ таке українському народу, це трошки перебільшення. Але про це говорив цей...
Руслан Стефанчук також упомінав.
Перший віце-спікер парламенту, що це може бути винесено, так само, як і питання вступу до НАТО на всеукраїнський референдум. Ну, по-перше, закону про всеукраїнський референдум на сьогоднішній момент не існує в природі. Це треба розуміти.
Поки що, він готується.
Ну, по-друге, особливий статус Донбасу як такий, це надзвичайно чутлива тема і в суспільстві, яке вже сьомий рік живе в умовах війни, знаєте, запропонувати, ну це все одно як запропонувати знеболюючі людини, яка після ампутації. Ну яка людина, яка переживає серйозний біль, вона відмовиться від хоча б хвилинного полегшення. Це просто політична маніпуляція. Політична маніпуляція дуже потужна.
Вопрос Михаилу Жирахову. Михаил, а как там дела с этим контролирующим органом, который должен появиться вот на основе совместного центра по контролю и координации для того, чтобы контролировать это перемирие? Что-то о нем пока ничего не слышно. Вы что-то слышали?
Ну, Украина предложила вернуть в ВСЦК, вы имеете в виду российских офицеров, которые оттуда вышли еще в 17 или 18 годах. Но это предложение повисло в воздухе. Со стороны Москвы продолжение этого не последовало. И на сегодня это СЦК, оно такое, только украинская сторона. С другой стороны, они есть со стороны там ОРДЛО, но их никаких документов, которые бы регулировали их деятельность, не существует на сегодня.
Так а кто вообще сейчас верифицирует это перемирие? Вот есть какие-то санкции, есть проверяющая сторона? Вот ОБСЕ говорит о том, что нарушается, но регулярно, причем гораздо большим количеством нарушений, говорят, чем украинская сторона.
Это самая большая проблема всех перемирий, которые было 17 или 18 за прошедшие годы войны. Нет предохранителя, нет той структуры, которая могла бы контролировать. Сейчас придумали, что издан приказ якобы по так называемой народной милиции ДНР и издан приказ по ЗСУ о том, что нельзя стрелять. Все. Фактически ОБСЕ в этом плане самоустранилось. Даже когда был случай с нашими морпехами, когда обращались к ОБСЕ, ОБСЕ заявило буквально следующее, что мы можем только подтвердить ваши прямые договоренности. То есть мы не можем гарантировать со своей стороны ни открытие стрельбы со стороны оккупационных корпусов.
А вы понимаете технологию, по которой миссия ОБСЕ считает нарушение режима прекращения огня? Они что, каждый залп подсчитывают? Вот у них там на сотни идет эти прекращения, нарушения.
Ну, во-первых, ОБСЕ контролирует и записывает только те нарушения, которые видит само. То есть на конкретном участке находится миссия ОБСЕ, и которая фиксирует это. Кроме того, они фиксируют все выстрелы. Все выстрелы, начиная с автоматных и заканчивая артиллерийским. То есть 30...
Пропала на секундочку связь. Сейчас попробуем ее восстановить. Я напомню, это Михаил Жирахов, военный эксперт, а также политолог, директор Института мировой политики Евгений Магда, 0800 300 403, номер прямого эфира. Вроде бы восстановилась связь с Михаилом. Михаил, слышите нас?
Да, да.
Нет, все равно она пропадает. Евгений, а вот вы сказали по поводу референдума, что это такая политическая манипуляция. Но были соцопросы, проведенные вот совсем недавно, допустим, Центр Разумкова в конце прошлого года спросили у людей, за или против населения Украины этого особого статуса. 56% украинцев против предоставления этого особого статуса, на самом деле, да, и проголосовали бы, наверное, люди против этой народной милиции, назначения там прокуроров и судей местными так называемыми властями, амнистии, особого экономического режима. Если проголосуют против, это будет сильный ход вот в руках Киева, переговорный ход, как думаете?
История не знает умовного способа. Можна тільки сказати, що якщо ідея референдуму з'явиться і вона вийде на кінцеве голосування, то ми побачимо потужну інформаційну вакханалію. Знаєте, в нинішній інформаційній ситуації в Україні з огляду на приналежність телевізійних каналів, на приналежність різноманітних можливостей, перевернути громадську думку, ну, це питання цілком можливе, я б сказав. Тобто ми можемо стати жертвами дуже потужної маніпуляції, як я вже сказав. А є ще й інший момент. Якщо умовно ми уявляємо собі, моделюємо ситуацію, якщо домовляються про те, що ми не... ухвалюємо це рішення, то Росія нас на повен зріз звинувачує у зриві мінських домовленостей, адже вони вже й танцюють навколо цього, що, мовляв, Україна хоче їх то переглянути, тобто, чи відмовитись від них. І цей фактор теж не сприяє на авторитету нашої держави. Тобто ми, граючи в можливість референдуму про Донбас, тут і зараз, в умовах, коли бойові дії ще по суті тривають, коли навіть незрозумілий обсяг жертв, незрозумілий остаточно обсяг втрат, і ми вже готові надавати особливий статус, то ми наче підтверджуємо, що Україна є державою, що не відбулася. Україна є державою, яка не спроможна ефективно відстоювати свої інтереси.
Ну, говорят даже о проведении выборов, там, да, даже не об особом статусе, а вот война идет, а готовит выборы, Владимир Зеленский на полном серьезе говорил о том, что они состоятся 25 октября. Кстати, а как вы считаете, могут ли перенести выборы местные в Украине из-за коронавируса, и потом все-таки они состоятся на всей территории Украины, включая оккупированные, кроме Крыма, наверное?
Ну, дивіться, під час пандемии коронавирусу пройшли президентские выборы в Польше 2 тури, пройшли выборы в Сербии, Хорватии, Північній Македонії. Це те, що я так швидко можу згадати в Європі. Тобто сам факт можливий. Спроба грати в так звану електронну демократію, говорити, що можна буде голосувати через інтернет, це абсолютно хибно. Коли у нас минулого тижня не працювали сайт президента і сайт СБУ, то запропонувати голосування через електронний якийсь кабінет, ну це, я думаю, буде просто дискредитацією процесу голосування як такого. Тому я не бачу підстав, тому що якщо Україна погоджується на вибори в ОРДЛО без виконання тих умов, про які Україна говорить вже кілька років, то вона просто послаблює свої позиції. І в ситуації з Росією, ну, з огляду на потенціал наших держав, якщо хочете, будь-яка поступка – це крок назад з боку України і два вперед з боку Росії, бо вона відповідно буде намагатися, говорячи військовою мовою, на плечах України увірватися на українські позиції.
Благодарю наших гостей. Ну вот, по их мнению, не такой миролюбивый Владимир Путин. Не устал он воевать на Донбассе. Просто ищет удобного момента и ждет, когда Владимир Зеленский пойдет на его условия. Это были Евгений Магда, политолог, директор Института мировой политики, и военный эксперт Михаил Жирахов. Мы говорили о том, зачем Владимиру Путину перемирие на Донбассе. Напомним, так долго объявленное перемирие на фронте еще не держалось. Вот уже 10 дней, по сообщениям штаба ООС, 2 или 3 обстрела и 0 погибших и раненых на фронте. Не переключайтесь, радио «Донбасс Реалии» продолжаются.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Спасибо, что остаетесь с нами. Сейчас мы полистаем свежую прессу.
Новый глава делегации Украины в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук на днях заявил о необходимости проведения всеукраинского референдума по вопросу предоставления Донбассу особого статуса. Об этом пишет «Деловая столица». Как отмечает издание, Киев, судя по всему, готовит почву для такого референдума. Как утверждает автор статьи Денис Сабрей, у Зеленского прекрасно знают, за предоставление оккупированным территориям автономии выступает меньшинство украинцев. Другими словами, на Банковой хотят переложить на украинцев озвучивание позиции о Донбассе, которая не нравится Кремлю. Против результатов референдума Кремлю будет сложно возразить. При этом наверняка в таком случае возвращать Донбасс в Украину никто не будет, и он может окончательно превратиться в украинское Приднестровье. Но такой исход не особо огорчит Банковую, которая сначала получит нужные политические баллы, а затем сбросит с себя ответственность за трудноразрешимый вопрос. Подробнее в материале «Устами народа». Обогреваясь буржуйками и боясь лишний раз включить свет. Так, по различным подсчетам, вдоль линии разграничения на Донбассе живут от 3 до 5 тысяч переселенцев. Люди вынуждены платить за электричество в 3, а то и в 5 раз дороже, чем обычные потребители. Почему так, разбирались журналисты газеты «Восточный вариант». Газета пишет, что на ольховских дачах в Станично-Луганском районе живут более 1000 человек. 600 из них вынужденные переселенцы. Журналисты отмечают, что это не село, а дачный поселок. Разницу между дачным и обыкновенным поселком легко заметить в квитанции за электроэнергию. Если для обычного потребителя киловатт стоит 90 копеек, для дачников минимум вдвое дороже. Для 73-летней Лидии Беличенко, например, эта сумма неподъемная. За последний месяц женщина заплатила за свет 430 гривен. Для нее это четвертная часть пенсии. При этом дотаций и помощи нет. Газета напоминает, что до начала боевых действий эти дачи в Станично-Луганском районе были местом отдыха. Сейчас для многих домики в 10 километрах от линии разграничения – основное жилье. Подробнее читайте в статье «Платежка в треть пенсии». Если на неподконтрольной территории Донбасса осталась недвижимость, ее необходимо постоянно мониторить, так как при определенных обстоятельствах группировки ЛДНР ее могут признать бесхозной и изъять. Об этом рассказал представитель уполномоченного по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский, пишет сайт «Донецкие новости». По словам Лисянского, в конце прошлого года оккупационные администрации приняли так называемый закон о признании собственности бесхозной. Например, есть квартира, и она пустует. Представители группировки
парковок на несколько месяцев выставляют на сайт фотографии этой квартиры. Если в течение месяца не объявляется собственник, это имущество переходит в собственность так называемых ЛНР или ДНР. И эта система у них работает, говорит Лисянский. Он отметил, что в так называемых республиках уже на конец 2019 года был перечень такого имущества.
Дело против городского головы Ставрополя Андрея Аксенова опять отложили в суде. Оно длится с 2015 года. На этот раз мэр идет в отпуск, поэтому заседание перенесли аж на октябрь. Чиновника обвиняют в подделке документов и завладении бюджетными средствами. Напомним, почему его судят и что ему грозит.
Скандал, связанный с именем Андрея Аксенова, городского головы Доброполья, разгорелся летом 2017 года. Тогдашний местный депутат Николай Стрипаченко заявил, что Аксенов ездит в оккупированный Россией Крым. Вот что сказал Стрипаченко.
Звертаются выборцы. Чому наши мэры николи не могут застать на дни приема? За 17-й рік 80 дней міський голова перебував в окупованому Криму.
На вопрос депутата, мэром какого города является Аксенов, украинского или крымского, чиновник ответил коротко – на жаль. Тогда же Николай Стрипаченко сказал журналистам, что обратился по поводу работы и крымских путешествий Аксенова в прокуратуру.
Як мэр українського міста може вільно переміщатись по Криму, коли не спить ФСБ, і мэр знаходиться на роботі, отримує заробітну плату, а в цей час знаходиться за межами міста.
В тому ж году народний депутат Дмитрий Лубінець сообщив журналістам Радіо Свобода, що Андрій Аксенов обратився к окупаційним властям Криму і отримав російський паспорт. При этом Лубінець показує копію якобы написаного Аксеновим заявлення на видачу паспорта. Вот що сказав Лубінець.
І паспорт, і серія тут вже зазначені. Видан 25.06.2014 року. Громадянин Російської Федерації, пан Аксенов, на даний момент є мером міста Добропілля Донецької області.
Сам Аксенов по поводу своего гражданства сказал так.
Я ж не могу комментировать плоды больного воображения каких-то людей. Ребята, есть презумпция невиновности. Пока не доказана вина человека, он ни в чем не виноват.
Теперь городской голова Добропілля доказывает свою невиновность в суде. Его обвиняют в подделке служебных документов и завладении бюджетными деньгами. Максимальное наказание, если Аксенова признают виновным, это 8 лет лишения свободы и лишения права занимать определенные должности на срок до 3 лет. За судебным процессом пристально следит местный журналист Артем Лютов. Вот как он объясняет суть обвинения.
В то время, когда он выезжает, у него стоят рабочие дни, то есть подписываются документы о том, что он в это время работает. Сумма там небольшая, около 6 тысяч гривен.
Артем говорит, что городской голова Добропілля человек не публичный и не очень любит общаться с прессой. Но из высказывания Аксенова и его защитников журналист так понял их взгляд на это дело.
У мэра ненормированный рабочий день, поэтому даже отдыхая, он работает.
А вот суды, по мнению Артема Лютова, оттянули на 3 месяца, в том числе из-за работы прокуратуры. Вот что говорит Лютый.
Первый случай, когда просто прокурор не явился на судовое заседание, на месяц отложили из-за этого. И вчера было судовое заседание, прокурора заменили в последний момент. Женщина совершенно не была готова к судовому заседанию.
25 октября в Украине состоятся местные выборы. Артем Лютый обращает внимание на казус. Если Андрей Аксенов выиграет будущие выборы и станет головой громады Добропілля, а суд признает его виновным и запретит занимать руководящие должности, то громада рискует остаться без головы. Также Андрей Аксенов баллотировался как мажоритарный кандидат на парламентских выборах 2019 года. Тогда его обошел Руслан Требушкин, мэр Покровска и член Апоблока. Радио «Донбасс Реалии» связалось с пресс-службой областной прокуратуры. Мы ждем комментария о ходе этого дела. Мы пытались дозвониться в городской совет Добропілля, чтобы выяснить позицию Аксенова по судебному делу, но единственный контактный номер, опубликованный на официальном сайте муниципалитета, не работает. Ответа из Facebook также пока нет. А в одном из последних интервью мэр комментирует обвинение в свой адрес так.
Жилья в Крыму у меня нет и никогда не было, что самое интересное. Я могу так сказать, моя семья проживает на территории Украины. Я могу это сказать. Зачем я ездил в Крым? Давайте пусть хоть какая-то тайна будет.
Радио «Донбасс Реалии» готово опубликовать позицию Андрея Аксенова, если он захочет ее высказать. Сергей Горбатенко, Радио «Донбасс Реалии».
Закладка. Открываем Донбасс. Степ був синонімом свободи, а саме свободи від експлуатації, переслідування та утисків. Така історична спадщина часто перетворювалася на політичну проблему для митрополії. До того ж, ця прикордонна земля була багатоетнічною. Безперечно, цей факт відображає історію землі, яку поодинці та групами перетинали чимало мігрантів. А згодом таких мігрантів заохочували осісти тут для захисту південних рубежів Російської імперії. Хоча західна частина Донбасу завжди була перетворена переважно українською, а східна – переважно російською. Донбас завжди був етнічно неоднорідним, а його етнічний склад – плинним. Хіроакі Курамія. Зрозуміти Донбас.
Запомні эту страницу.
И коротко о погоде. Как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 7 августа, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 18 до 20, днем от 30 до 34 градусов тепла.
Друзья, вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». Спасибо, что провели с нами этот час. Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Больше ищите в интернете сайт украинской службы «Радио Свобода», «Радио Свобода.орг», вкладка «Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Подписывайтесь там на нас. Там же вы можете связаться с нашей командой, предложить тему для разговора в студии или для сюжета наших корреспондентов. Удачи и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».